Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Госдума России отменяет ряд отсрочек от призыва в армию. В Корякию доставляется помощь пострадавшим от землетрясения. США призывают Россию не поставлять оружие Ирану. Госдума приняла в пятницу в первом чтении законопроект, отменяющий ряд отсрочек от призыва в армию. Одновременно будет сокращен срок военной службы по призыву. С подробностями наш корреспондент Карен Агамиров.
Срок службы по призыву сокращается с 1 января 2007 года до 1,5 лет, а с 1 января 2008 до 1 года. Изменения внесены в 9 из 25 отсрочек. Отсрочка по уходу за близкими родственниками, достигшими пенсионного возраста, будет предоставляться только на основании заключения Федерального учреждения экспертизы. Сохранена отсрочка по уходу за близкими родственниками, инвалидами первой и второй группы. Полностью отменяются отсрочки для лиц, имеющих детей до 3 лет и жен со сроком беременности не менее 26 недель. Отменяются отсрочки для сельских учителей и врачей. Отменяются также отсрочки для тех, кто трудится в учреждениях, перечень которых определен правительством России, то есть уходит в небытие, так называемая бронь. И, наконец, отсрочки, связанные с образованием. Отменяются отсрочки лицам, окончившим 11 классов и поступившим после этого в ПТУ или техникумы. Отсрочки студентам ряда высших учебных заведений сохранены. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
В Корякии в поселках, пострадавших в пятницу от сильного землетрясения, ведется эвакуация детей, больных и инвалидов в соседнюю Камчатскую область. Погибших нет, ранений и травм получили более 30 человек. В регион поступают гуманитарные грузы. Власти Корякии направили в региональный центр МЧС России запрос о выделении продуктов питания для 4000 человек. В пострадавших населенных пунктах начаты ремонтные работы. Сила землетрясения в Корякии составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Президиум Госсовета России обсудил неотложные меры по борьбе с распространением СПИДа. Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России превысило 350 тысяч. Президент Владимир Путин, выступая на заседании президиума, сообщил, что на профилактику и лечение больных СПИДом только в 2006 году выделено около 3 миллиардов рублей. Путин говорил также о несовершенстве законодательства в сфере борьбы со СПИДом.
Принятый в 1995 году закон о предупреждении ВИЧ-инфекции содержит достаточно широкий круг гарантий по обеспечению прав людей, зараженных СПИДом. Однако он не в полной мере учитывает проблему ответственности за преднамеренное распространение ВИЧ-инфекции.
Сказал Владимир Путин.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса, политического блока шиитов, договорились предложить кандидатуру Джавада Аль-Малики на пост премьер-министра. Если она будет одобрена парламентом, это позволит сформировать правительство и разрешить продолжающийся более 3 месяцев политический кризис в стране. Против номинации на эту должность главы нынешнего переходного кабинета Ибрагима Аль-Джафари категорически возражают сунниты и курды. Один из курдских политических лидеров отметил.
Сообщение о том, что Ибрагим Аль-Джафари снимает свою кандидатуру, весьма положительный шаг. Таким образом, он способствует развитию демократического процесса в Ираке.
Сказал один из лидеров иракских курдов. США утверждают, что Иран может располагать материалами, достаточными для производства более чем 10 ядерных зарядов. Роберт Джозеф, заместитель госсекретаря по вопросам контроля за вооружениями, заявил об этом в пятницу в Вашингтоне. По его словам, расчеты исходят из заявлений иранских властей об обогащении урана для производства 110 тонн ядерного топлива. Другой заместитель госсекретаря Николас Бернс в пятницу призвал Россию отказаться от поставок оружия Ирану, в том числе от намеченной продажи систем ПВО ТОР-М1. Европейская комиссия призвала Израиль вернуть собираемые им таможенные пошлины властям палестинской автономии. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин заявила.
Говоря о получаемых Израилем таможенных сборах, мы имеем в виду средства, принадлежащие палестинцам. Израиль в этом случае не является страной-донором. Израиль является лишь посредником по сбору налогов для палестинской автономии, и эти деньги принадлежат палестинцам.
Сказал представитель Еврокомиссии. Эти средства составляют около 50 миллионов долларов в месяц и являются важной частью бюджета палестинской администрации. Израиль приостановил выплату этих средств палестинцам после того, как группировка «Хамас» одержала победу на выборах в автономии. Король Непала Гьянендра пообещал вернуть власть народу. Выступая в пятницу с телеобращением, он предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. Оппозиция отвергла предложение короля, назвав его недостаточным. В Непале более двух недель продолжаются акции протеста против узурпации власти королем. В столкновениях с полицией погибли более 10 человек. В американском городе Ривертон, штат Канзас, арестованы 5 учеников средней школы. Их подозревают в намерении устроить день массовых убийств. С подробностями Владимир Морозов.
Возраст 5 арестованных от 16 до 18 лет. В доме одного из них обнаружено огнестрельное оружие, патроны и ножи. Массовые убийства были приурочены к дню рождения Гитлера и 7-летней годовщине событий в школе города Коломбайн, где 2 ученика расстреляли 13 детей и учителей, прежде чем покончить с собой. Отвечая на вопросы журналистов, генеральный прокурор штата Канзас Фил Клайн сказал: «Полиция арестовала подозреваемых вполне обоснованно и сделала это быстро и профессионально. Полиция начала расследование после того, как слухи о готовящейся резне просочились на интернет. В школе города Ривертон учатся 270 человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк».
В заключение выпуска еще раз напомню о темах главных новостей к этому часу. Госдума России отменяет ряд отсрочек от призыва в армию. В Корякию доставляется помощь пострадавшим от землетрясения. Соединенные Штаты вновь призвали Россию не поставлять оружие Ирану. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Вернут ли подмосковным крестьянам отобранную у них землю? Почему недобросовестным строителям жилья так легко обманывать граждан? Кто мешает двум девочкам-сиротам уехать из Кемерово в Новую Зеландию? Легко ли живется в Челябинске ветеранам войны? Александр Керенский стал почетным гражданином Ульяновска. Это в первой части программы. Во второй – Кызыл. Рождение тройни. Радость со слезами на глазах. Самара. Жертвы немецкого фашизма возмущены тем, что банды русских фашистов безнаказанно избивают людей. Нижний Новгород. Сколько бойцов ОМОН нужно для того, чтобы одолеть одну продавщицу цветов? Пятигорск. Больные раком просят не увольнять врачей. Тюмень. Имя Ленина как туристический бренд. Псков. Праздник Пасхи вчера и сегодня. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Подмосковье, Вера Володина. 19 апреля к памятнику Жукову у Московского Кремля приехали пайщики бывших сельскохозяйственных предприятий области. В 16 районах Подмосковья граждане объединились в крестьянский фронт. У конного памятника их встретили бойцы ОМОН и сотрудники Федеральной службы охраны.
Бери свое, то сейчас я тебя разобью ее.
Страстная неделя, нельзя.
Еще не стал, ты доиграешь.
Бог накажет вас, люди бьются за родную землю.
А угрожайте ты чего?
Вытесняй всех в площадь.
Нам Ельцин дал свободу.
Вы сейчас доиграете, я задержу автобус. Сейчас Лили еще подтяну сюда. И будет катать вас. Вы доиграете.
Оставьте нас, вот и все.
Митингующим предложили разойтись, потому что нет разрешения на проведение акции. Федотов Сергей из Латашинского района объясняет, что о своем митинге они по закону заблаговременно давали уведомление, но власти в нарушение закона пропустили все сроки для ответа, запоздало предложив провести акцию в другом месте. Но крестьянскому фронту важен именно Кремль. На Старой площади их не слышат. Районным и областным властям эти люди уже не верят.
Люди выполнили все, что было положено по закону. И требуют только одного – защиты. А нам сюда прислали ОМОН, который
который нас должен, в принципе, защищать. ОМОН, не говоря ни о чем, что мы нарушили, как и почему, он толкает.
Полковник чуть руку мне не заломал. Иди это отсюда, таким грубым тоном. Да что это такое-то? Это мы в России живем.
Что страшного произошло бы, если люди мирно и спокойно сказали президенту, только президенту, мы на остальных уже не верим, что надо вмешаться в этот процесс?
Граждане полагают, что если их услышит президент, то они получат свои земельные паи. Алевтина Верезгова вообще-то живет по соседству с президентом России, но приехала на митинг в Москву.
Почему и зачем это издеваться над людьми? Отдали бы наши доли, а они продали для замков.
А ваша доля где?
Рублево-Успенское шоссе, где Путин живет.
О, вы богатые.
Да, я богатая. Пенсия до пенсии. Какая я могу богатая? Откуда они у меня? Богатство у олигархов в руках. Они забрали наши доли.
Хотя часть пайщиков и была обманута, но в Подмосковье, утверждает Сергей Федотов, не зарегистрировано ни одной подобной сделки по купле-продаже пая.
На чистых листах собирали подписи, людей вводили в заблуждение. Говорили, что вам выделить пай будет стоить 2 миллиона рублей. Говорили, что вам дадут болото, что вы не сможете вести деятельность. 14 августа они приходят к совещанию главы администрации и говорят, препятствий банку не чинить, оказывать всякое содействие. Люди денег не получают, а здесь им дают по 9, по 15 тысяч. И говорят, или вы ничего не получите, или 9 тысяч. 30% пошли сразу, еще 30% пошли потом, а 30% своих свидетельств не сдавали. Но ни одной сделки по Московской области не заключено по купле-продаже или по отчуждению земельных долей. Что теперь творится? Рабочие места сократились больше, чем в половину. Два предприятия из пяти вообще прекратили работать. Скот вырезают. Ни работников не остается, ни скота не остается. Вся деятельность сворачивается. Что там завтра будет?
Народ, который проработал по 40 лет, хлебали, извините меня, дерьмо, тому ничего, ни копейки не досталось. Да разве это можно такое терпеть? Это же крик души. Куда смотрит и Путин, и куда смотрит вся остальная власть?
На сайте Крестьянского фронта утверждается, что практически ни одно из 250 сельхозпредприятий области, подвергшееся недружественным захватам, не было получено латифундистами без массовых нарушений закона, преступлений, подделки документов, подкупа чиновников, обмана и грабежа владельцев земельных долей, не продавших свои доли и, тем не менее, лишившихся своего права на имущество, гарантированного государством в 90-х годах получения крестьянами в собственность земельных паев. Конец цитаты. Потеря земли совпала с потерей работы. И это главная беда пришедших на митинг. Хотя в нем участвовали и дачники. Например, у Александра Сергеевича полтора года судебных боев за дачу в Русском районе, где массово земли, уже обремененные покупкой, объясняет он, оформляются в собственность компании «Ваш финансовый попечитель». Александр Сергеевич впервые пришел на митинг.
Я вот пришел на митинг, который, я так понимаю, не состоялся. У меня предложение было для митинга. Нужно организовать свою общественную регистрационную палату, в которую вошли бы заинтересованные люди, и которые бы решили свои вопросы частников. Не надо нам решать вопросы крупных землевладельцев, а пусть отдадут нам наши маленькие участки. Общественная палата указом президента создана. Я думаю, что если указом президента организовать общественную регистрационную палату. Он же мечтает облегчить эту процедуру. Вот это самое элементарное облегчение.
Образовать в каждом сельском округе такую общественную регистрационную палату Александр Сергеевич предлагает из представителей крестьян, землепользователей, садоводов, арендаторов, дачников. Пока им формулировалась эта идея, ОМОН оттеснил граждан к музею Ленина, где появился депутат Государственной Думы Сергей Сапко. Он пригласил в Думу нескольких представителей Крестьянского фронта в любой день, кроме 26 и 27 апреля, когда Дума будет занята празднованием своего столетия в России.
Ни один совхоз «Серп и молот», все совхозы практически отсутствуют.
Свинарники отдали под цех по приготовлению гробов и досок. Ну, что вы представляете, да, чем занимаются?
Ну, что мы сейчас вот с вами здесь, как на говорится, площади будем эту тему обсуждать.
Так что все наболевшие люди высказали в основном друг другу, репортерам, да непроницаемым для эмоций сельчан, бойцам ОМОН.
Не задерживайся, проходим в сторону метро.
Президент, помоги! Президент, помоги! Справа!
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Верните наших моих! Верните наших моих!
Пойдите, пожалуйста, туда все.
Верните наших моих!
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Несколько лет назад по всему Обнинску появились рекламные щиты компании «Социальная инициатива» с завлекательной надписью «Улучшаем жилье при нехватке денег». На эту приманку в городе клюнуло около 150 человек. Сейчас они чувствуют себя обманутыми. Каждый из них вложил в строительство жилья от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. А на стройплощадках уже несколько месяцев царит тишина, при этом денег людям не возвращают. Поэтому вкладчики социальной инициативы собрались у здания Обнинской мэрии, чтобы обратить внимание властей на свои проблемы, говорит член инициативной группы обманутых вкладчиков Юрий Кокарев.
Уже почти полгода мы бьемся и добиваемся от властей, чтобы обратили внимание на нашу проблему. Нас кинули и руководители социальной инициативы, а в настоящий момент получается, что и пытаются кинуть власти.
Доверившая свои деньги социальной инициативе, Валентина Смирницкая надеется, что все еще наладится.
Мы все собрались здесь по одному и тому же делу. Я вот вложила полностью 1 010 000. Как жить, не знаю дальше. Надеемся, может быть, лед все-таки тронется.
Ей вторит вкладчик социнициативы Геннадий Сазоненко.
Фирма обещала вкладчикам построить жилье. Когда вклады были сделаны, фирма лопнула. И мы не можем найти концов, кто должен нести ответственность. То ли виновата пирамида, то ли мы наивные вкладчики, то ли средства массовой информации, которые рекламировали эту пирамиду жилищную. Рекламировали до визга, что называется.
Правда, трем вкладчикам социальной инициативы повезло. Они обратились в суд, и по их иску имущество компании было арестовано. Если его продадут, люди получат свои деньги обратно. Их интересы на суде представлял адвокат Александр Беличенко, и он так комментирует ситуацию.
Социальная инициатива не выполнила обязательства перед определенным кругом лиц. И стояла передо мной одна задача – вернуть им деньги, которую я, в общем-то, выполняю. Почему так случилось с социальной инициативой, я не берусь судить. Был ли здесь умысел, пусть это прокуратура доказывает. Передо мной задача чисто гражданско-правового характера. Невыполненные обязательства, будьте добры, вернуть деньги.
После суда Обнинская социальная инициатива не прекратила деятельности по сбору денег с населения. Людей, которые продолжали верить рекламным заверениям, вносили в списки товарищества собственников жилья «Перспектива». Нетрудно догадаться, что руководители социальной инициативы и «Перспективы» – это одни и те же лица. Вкладчики добились права проверки финансовых документов товарищества и обнаружили удивительные вещи, рассказывает Юрий Кокарев.
Как впоследствии выяснилось, наши деньги перечислялись в Московскую головную социальную инициативу, а после октября 2005 года деньги шли и на заработные платы руководства ЖСК. Это почти 1,5 миллиона ими за 3 месяца получено на заработную плату. Но ЖСК было создано для того, чтобы инвестировать деньги в строительство. Поэтому мы потребовали сейчас и от прокуратуры, и от милиции, чтобы данных людей наказали. Но в данном случае это все равно не решает наших проблем. Нет. Деньги мы от них уже не получим. Поэтому мы и хотели обратить внимание власти.
Мы связались с руководителем Обнинской социальной инициативы Анатолием Колесниковым, но тот отказался комментировать движение денежных средств, заявив при этом, что его замучили проверками работники прокуратуры. Что же касается возобновления строительства, он сказал, что через несколько недель вопрос решится. Правда, вкладчики подобные заверения слышали уже не однажды, но они продолжают жить надеждой, что когда-нибудь их деньги превратятся в квартиру. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Кемерово Наталья Гузева. Областной суд Кемеровской области отказал гражданке Новой Зеландии Стефани Кук в удочерении российских девочек. Но Стефани намерена добиваться отмены решения. Жительница Новой Зеландии, депутат горсовета города Веллингтона Стефани Кук заявила журналистам, что намерена вернуться домой. 7 апреля суд отказал ей в удочерении девочек 4 и 8 лет из детского дома в Промышленовском районе Кемеровской области. Причина отказа в том, что не было получено достаточно доказательств того, что эти дети предлагались российским усыновителям. Представитель Стефани в России Алексей Мананников считает эту аргументацию суда по меньшей мере странной.
Пришла одна девушка, но она хотела их взять только под опеку, чтобы получать материальную помощь какую-то еще. На усыновление у нее, собственно, сил не было. И это тоже почему-то посчиталось недостаточно. Но самое главное не это. Вот главное то, что вот если не смотрели российские усыновители, значит иностранные и не могут подходить близко.
Он сообщил, что ранее, во всяком случае в Кемерове, подобных случаев не было, и заявил, что решение будет обжаловано в Верховном суде. Стефани же твердо намерена удочерить именно этих детей. Также она сообщила, что подаст еще одно заявление с просьбой об удочерении девочек. Тем не менее, она изумлена и испугана происходящим. Я просто не понимаю, как меня могут пригласить сюда сначала, дважды пригласить сюда. Все документы в порядке, меня приглашают, чтобы встретиться с этими двумя красивыми детьми, которых я уже люблю, как моих собственных девочек. И сейчас я должна уехать и оставить их, и я не могу понять, как такое могло случиться. Я купила им все вещи, которые были необходимы, я купила билеты, я видела, я встречалась с ними, а сейчас все начинается сначала. Как сообщил Мананников, в России должны прибыть представители комиссии по усыновлению из Новой Зеландии, которые намерены разобраться в этой ситуации. По его информации, этот вопрос будет также подниматься и во время встречи министра иностранных дел Новой Зеландии с российскими властными структурами в самое ближайшее время. Наталья Гузева для Радио Свобода, Кемерово.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Привычная картина. В аптеке очередь за лекарствами по льготным рецептам. Много пожилых людей, ветеранов войны. Нужных препаратов нет, в лучшем случае предлагают дешевую замену, в худшем зайти в другой раз. Но и в другой раз мизансцена повторяется с точностью до нюансов. Как живут ветераны войны в канун 61-й годовщины Победы? Говорит Виктор Шальтис.
В аптеку приходишь в льготный, этих лекарств нету. Заходи рядом в этой же аптеке, в другом отделении, эти все лекарства есть. Можно за деньги купить. А в аптеке льготный. По рецептам нету. Заходишь к врачу на прием, она тебе, этих лекарств у нас в списке нету. Все, иди поворачивайся куда хочешь, иди покупай за свои деньги. Вот даже ставить уколы пришел, мне рука ушиб, сильно болит. Говорю, поставьте мне укол. Плати 40 рублей денег. Очень много таких примеров. Вот если сегодня пришел, мне надо было одно лекарство, у меня в списке нету. И все, и весь разговор идет по этим лекарствам. Месяц прошел, рецепт пропадает. Ну зачем так сделано? Раньше же такого не было. Поэтому рецепт ты мог получить в течение года даже. А сейчас только на месяц. Новый выписал, все равно лекарств этих не получил.
С некоторыми препаратами, по словам моего собеседника, и вовсе карикатурная ситуация. Лекарство, которое выдавалось льготникам и стоило 120-130 рублей, вдруг продается по 7 рублей. Виктор Васильевич считает, что это издевка и подделка. Хороший препарат не может стоить так дешево. Во всей этой ситуации Виктор Васильевич винит закон о монетизации.
Раньше мне намного было проще. Я мог поехать на поезде, мог поехать в любое место, на самолете, на пароходе. Сейчас все это мне отобрали. Пригородные тоже, считайте, отобрали. Толком-то нету.
Ситуация Виктора Шальтиса вполне типичная. На пленуме ветеранов войны Ленинского района Челябинска подобных историй прозвучало немало. Вот одна из них.
Что-то у меня температура поднялась. 39,6. Не знаю, момент поднялась. Утром иду к своему участковому, который принимает участников войны. Она послушала температуру, все, рецепты выписала. И говорит, я постараюсь, чтобы вам быстрее оформили. Понедельник выписала, вторник я не пошел, потому что знаю, что не готовы рецепты. В среду пошел. Нету. В четверг нету. Ну, в пятницу-то уже будет. В пятницу прихожу, опять нету. Я плюнул, пошел в аптеку, купил еще лекарства за свои деньги. Прихожу домой, девочка принесла рецепты.
Недовольных медицинской помощью и уровнем соцзащиты среди ветеранов немало. Один из участников пленума рассказал, что лечится сейчас в стационаре, лежит в общей палате, несмотря на то, что предыдущие докладчики, медицинские чиновники, утверждали, что всем ветеранам предоставляются в больницах отдельные палаты повышенной комфортности. Мало того, в больнице, как заявили ветерану лечащие врачи, нет необходимых препаратов для лечения диабета, и участник войны вынужден был приобретать их за свой счет, потратив 2500 рублей. А вот что рассказала руководитель медицинской комиссии Совета ветеранов Ленинского района Челябинска Нина Дудка.
В течение марта текущего года членами медицинской комиссии районного совета ветеранов проведен анкетный опрос федеральных льготников. Льготники отрицательно отзываются в федеральном законе номер 122. Из числа опрошенных 43%. Не устраивает порядок получения медикаментов в аптеках 70% льготников. Частое отсутствие необходимых медикаментов в аптеках отметили 52%. 45% опрошенных льготников часто приобретают лекарства на свои деньги. Сумма разная – от 100 рублей до 1000 и более.
Как сообщили в пресс-службе заместителя генерального прокурора в УРФО, в ходе проверок вскрыты многочисленные факты ущемления прав инвалидов, пенсионеров и лиц, страдающих тяжелыми формами заболеваний. Они связаны с с нарушением поставок необходимых медикаментов в аптечные сети, нарушением установленных правил ценообразования и сроков выдачи рецептов, а также с незаконным отказом в бесплатном обеспечении лекарствами гражданам, которым данный вид социальной помощи гарантирован государством. Между тем, на пленуме ветеранов я узнал еще несколько удручающих фактов. В национальном проекте здоровья ни слова не говорится об этой категории лиц. Между тем, в Челябинске ежегодно умирает около 390 ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас их в нашем городе осталось только 1948. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. Владимир Ульянов Ленин и его исторический антипод Александр Керенский родились в Симбирске, это историческое название Ульяновска, с разницей в 11 лет. Ульянов 22 апреля по новому стилю. Керенский тоже 22 апреля, но по старому стилю. Это не единственная параллель в судьбе двух политических лидеров. Но советская пропаганда вытеснила Керенского, талантливого юриста, оратора, политика, из отечественной истории, придав ему карикатурный облик.
Это просто-напросто некоторый ход большевиков был.
Говорит заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета профессор Валентин Бажанов.
Буквально за 10 лет после Октябрьского переворота вся история всемирная была переписана с марксистско-ленинских позиций. Керенский был одним из главных оппонентов, главный враг, поскольку это был альтернативный путь развития. Но естественно, что пропаганда всячески работала на то, чтобы этот путь сделать карикатурным. Это же была судьбоносная развилка в истории страны. Благодаря во многом случайности она пошла по линии Ленина. К сожалению, я думаю, что если бы история предпочла линию Керенского, то Россия была бы более счастливой страной сейчас.
Музей-мемориал Ленина делает первые шаги к тому, чтобы вывести из исторической тени фигуру Александра Керенского, министра первого буржуазного правительства России. Здесь открылась выставка под названием «Отцы и дети», посвященная истории двух семей – Ульяновых и Керенских, говорит директор Ленинского мемориала Валерий Перфилов.
Мы с вами уже привыкли к тому, что когда мы говорили о Керенских, эта фамилия всегда была в таком ироническом контексте. Даже в историю Александр Федорович вошел чуть не в женском платье. На самом деле, конечно, все это было не так.
Как много общего между Владимиром Ульяновым и Александром Керенским, говорит Валерий Перфилов.
Золотая медаль там и золотая медаль здесь. Оба становятся юристами, заканчивают Санкт-Петербургский университет. Оба уходят в революцию. И так получилось, что в 17 году именно эти два человека из одного города решали судьбу России.
В судьбе родителей Ленина и Керенского очень много общего. Матери имели одинаковый диплом домашнего учителя. Отцы – Илья Николаевич Ульянов и Федор Михайлович Керенский – из простых семей. Первый из мещан, второй – сын диакона. Оба закончили Казанский университет. Оба нашли себя на ниве просвещения, стали статскими советниками, оба были многодетными. Федор Керенский был директором Симбирской мужской гимназии, сделал ее одной из лучших в России. Это он поставил Володю Ульянову единственную четверку по логике в аттестате, но он же настоял, чтобы тому выдали золотую медаль. Кстати, Александр Керенский, который закончил гимназию в Ташкенте, был круглым отличником, говорит ульяновский историк, краевед Сергей Петров.
Керенский, он пострадал не только от советской пропаганды, его вообще терпеть не могли. Ни монархисты, ни большевики. Он был в изоляции, оказавшись за границей, потому что ему не могли простить ни поражение, то, что Россия не смогла продержаться немножко, да, и то, что он не смог Ленина изолировать и допустил вообще это все.
Рядовым ульяновцам фигура Ленина все-таки ближе.
Неординарные личности, и каждый по-своему стремился переделать это общество. Ну, Керенскому как-то не уделялось столько внимания, не так трогает душу мою, так скажем, да, как Ленин. Мы выросли на этой теме, и имя в нас, и жили мы лучше, скажем так, чем сейчас.
Профессор Валентин Бажанов говорит, что Александр Керенский занимает в отечественной истории более скромное место, чем Ленин. Но Ульяновск, по мнению Бажанова, должен был бы увековечить и имя Керенского.
Здесь и улицы есть промышленная, водопроводная, хлебозаводская, Хашимина, Робеспьера. Но нет улицы Керенского, нет улицы Сахарова. Но зато мы очень почитаем Хашимина.
На выставке «Отцы и дети» документы, посвященные Керенским и Ульяновым, занимают приблизительно равную площадь. А несколько лет назад Ульяновская городская дума провозгласила обоих, и Владимира Ульянова Ленина, и Александра Керенского, почетными гражданами города. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Кареке и в поселках, пострадавших в пятницу от сильного землетрясения, ведется эвакуация детей, больных и инвалидов в соседнюю Камчатскую область. Погибших в результате бедствия нет. Ранения и травмы получили более 30 человек. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. В Гудермесском районе Чечни в результате взрыва погиб ребенок, еще пятеро получили тяжелые ранения. США утверждают, что Иран может располагать материалами, достаточными для производства более чем 10 ядерных зарядов. Парламент Ирака сегодня соберется на заседание, чтобы избрать президента страны и официально начать формирование правительства. Ведущий шиитский блок в пятницу выдвинул кандидатуру Джафаля Аль-Малики на пост премьер-министра. По некоторым сообщениям, сунниты и курды готовы поддержать эту кандидатуру. В Непале продолжаются массовые выступления оппозиции, несмотря на решение короля Гьянендры восстановить многопартийную демократию. Во вчерашнем телеобращении король предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. Оппозиция назвала уступки монарха недостаточными. Высокие цены на нефть угрожают росту мировой экономики, считают министры финансов семи наиболее экономически развитых стран мира. В заявлении, принятом по итогам совещания в Вашингтоне, отмечается, что рост цен на нефть и склонность многих стран к протекционизму вызывают особую обеспокоенность. В США предъявлено обвинение женщины, прервавшей ход официальной церемонии в Белом доме во время визита главы КНР Ху Цзиньтао. Представительница движения «Фалуньгун» выкрикнула несколько угрожающих фраз в адрес китайского лидера.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Кызыл, Александр Филатенко.
А вот они и сами виновники торжества. Старшую назвали Кузел, среднюю – Сорокту, младшую – Гёэль. Родились они с разницей в одну минуту. Вместе с троняшками семья караулов выросла до 8 человек.
Вот так почти все средства массовой информации Тувы сообщили о том, что 13 января в семье караулов, жителей одного из самых отдаленных в Туве сумонов Берт-Дак, в которой так было уже трое детей, появилась на свет тройня. По случаю рождения первых тройняшек 21 века власти района провели торжества. Свидетельство о рождении малышкам вручали в зале местной администрации. Привезли в райцентр детишек и их счастливых родителей на специально выделенном автомобиле. Говорили красивые речи.
Вашим внучкам предстоит продолжить не только ваш род, но и пополнить тувинский народ, а также великую семью народов Российской Федерации.
Словом, власти обещали едва ли не на руках носить первых тройняшек 21 века. Но поскольку из-за безденежья конкретно ничем помочь не могли, то организовали благотворительный марафон. С миру по нитке собрали 30 тысяч рублей. Этой суммы семье караулов хватило лишь на 3 коляски для девочек и на комплект одежды. На этом вся помощь и ограничилась. Прошло 3 месяца. Семья из 8 человек – это сами родители, старший сын и теперь уже 5 дочерей – ютится в маленьком домике, в котором и с 3 детьми было тесновато. Поставили 3 коляски, 3 кроватки и развернуться негде. Мама Арина Кимовна в декретном отпуске. Папа Кокол Чоудович зимой подрабатывал кочегаром на полставки. Получал по 900 рублей в месяц. сейчас безработные. Когда родились тройняшки, караулам посоветовали на всякий случай написать на имя председателя тувинского правительства заявление о выделении им благоустроенной квартиры. Написали. Ответ почему-то получили из местной администрации. Правительство поручило районным властям оказать многодетной семье содействие в получении субсидии. Глава семейства прочитал несколько раз этот ответ и рассудил так: брать суду в такое время им не с руки. Возвращать ее придется, да еще и с процентами. К тому же они справедливо порешили: если и приобретать более просторное жилье, то только не в забытом богом Бердаге, а поближе к цивилизации. К тому же тройняшки, родившиеся недоношенными, требуют постоянного контроля медиков. Родители молятся, чтобы детки не заболели. Лечить их в селе некому. Говорит главный врач Тесхемской районной больницы Чечена Чоду.
В сельской врачебной амбулатории Бертак врача-педиатра нет. Выезжаем в Бертак и там осматриваем детей.
От райцентра до Бердага 16 километров. Телефон, установленный для того, чтобы вызвать скорую, работает от случая к случаю. Особенно трудно, когда в селе нет электричества. Линии электропередачи протянуты Бердак еще в советские времена. Едва ветер подует, село погружается во тьму. Тройняшек 21 века приходится растить при свете керосиновых ламп. Отец семейства Кокуол Караол сетует.
Ну вот сейчас вы видите, у нас в селе света нету. С утра то ветер.
Воды в единственной на все село колонке не хватает. Приходится ходить за водой на речку. От дома караулов до проруби, из которой он ковшом черпает воду во флягу, 1 километр 300 метров.
Вот так утро я завожу и хожу, за 300-400 километров хожу. Бегом. Конечно, у меня тронет там. Торопиться надо мне.
Не так давно у старшей и младшей из тройняшек врачи обнаружили подозрительные шумы в сердце. Их нужно срочно госпитализировать в Кызыл. Родители подсчитали оставшуюся в семейной заначке сумму, повздыхали и пошли по родственникам занимать деньги на предстоящую поездку. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарские национал-большевики провели в апреле несколько акций протеста. В них приняло участие более 200 членов национал-большевистской партии и около 1000 самарцев. Акции становятся все более агрессивными и более националистски настроенными, рассказал пенсионер Станислав Павлов. Мужчина был случайным свидетелем акции национал-большевиков в военкомате промышленного района Самары.
Молодежь, может, не знаете, а я знаю эту свастику на своей шкуре испытал. Нет, я не воевал, я пацаном был. Ну, мне стреляли, расстреливали. Ну, получилось так, что я остался жив. И сейчас пропагандировать это очень отрицательно. Я не понимаю этих людей, которые могут такие вещи делать. Все мы одинаковые люди, одних кровей. Подумай, цвет лица. Ну, что это меняет, что он негр, не русский там, или казах, или кто-то. Ну, и что? Человек-то все равно одинаков. Я считаю это недопустимым. Надо бороться с этим. Законы самые строжайшие должны быть.
Самарские национал-большевики не скрывают, что исповедуют идеи национализма. Об этом можно прочесть в распространяемых активистами НБП газетах и на интернет-сайте самарских национал-большевиков. Иностранные граждане, учащиеся в вузах Самары, рассказывают, что в последнее время становятся объектом для хулиганских выходок со стороны агрессивно настроенной молодежи, не скрывающей своей принадлежности к национал-большевикам. В милицию иностранные студенты предпочитают не обращаться, не особо надеясь, что им там помогут, рассказывает Али Ахмедов. Мужчина приехал из Баку к сыну-студенту и был возмущен, узнав, что сын вместе с друзьями был избит за то, что он не русский.
Конечно, это ужас то, что делается. Это на сторону такой ярлык вешается. И этот ярлык, видимо, многих устраивает. У меня давно такое впечатление, что это все направляется. Все жестко, четко направляется. Ведь вы посмотрите, те же самые скинхеты, они же, по сути дела, это просто бандюганы. хулиганы.
Национальные настроения – явление социальное, считает Али Ахмедов.
Это все непросто. Это не просто ребята собрались, чтобы пошутить. Это не пьяницы, это не хулиганы делают. В основном туда идет люди, которые ничем не заняты, ни работой, ни учебой, ничем. Незаполненность.
За последний год, по словам самарцев, в городе резко усилилась активность националистских организаций. В мае прошлого года группа подростков осквернила еврейские могилы на городском кладбище Самары. Произошло это в День Победы. Во время расследования выяснилось, что подростки были членами одной из молодежных националистских организаций. В семье Розы Мейерсон вандалы разорили несколько надгробий.
Как это так? Вот Россия, которая победила фашизм, и вдруг процветает на нашей земле вот это движение. Очень страшно. Молодежь просто ничем не занята. Пьют папиросы, это у них вообще нормально считается. В общем, распущенность, я считаю.
Сегодня в Самаре идет практически открытая пропаганда национализма и антисемитизма через газеты «Я русский» и «Волжская заря». Последнее издание – официальный орган самарской мэрии. Редакторам газет неоднократно выносились предупреждения со стороны Поволжского управления Российского комитета по охране культуры и со стороны прокуратуры, говорит Роза Мейерсон.
Запретить может быть, но у нас законы не выполняются, значит, запрет не помогут. Надо воспитывать население, надо воспитывать в школе, в садике, в первую очередь, доброту. Потому что все люди, они все, неважно, от какого цвета кожи, какого вероисповедания, все равны. Сейчас этого нет, все озлобленные.
Самарские национал-большевики сегодня активно сотрудничают с организациями скинхедов и Союзом коммунистической молодежи Самары. По данным правозащитной организации «Свободное общество», сегодня в Самаре более 2000 членов национал-большевистской партии и скинхедов. Рост националистских группировок среди молодежи волнует самих молодых людей, рассказывает студент Аэрокосмического университета Роман Антонов.
Движение «Бей черного» тут у них один лозунг, то, что для них как красная тряпка фактически. Им надо кого-нибудь просто побить. Вид черного, вот он не русский, все, бьем, тупо бьем. Ну, скинхеды тут же крайнее проявление. Действительно, они организуют эти погромы все, то, что они договариваются, все, вот тогда-то, тогда-то, идем там бить этих. Не одобряю. В принципе, национализм, он порождает ненависть друг к другу, к людям.
Как избежать националистских настроений в современном обществе? Роман Антонов продолжает.
С этим боролись, по-моему, испокон века. Если вот показать действительно людям, то, что приезжий с юга не обязательно там торгует наркотиками, не обязательно же они приезжают сюда. Они приезжают сюда честно работать. Но это может и кому-то выгодно этих скинхедов содержать. Потому что их как просто, их можно как вот цепных псов использовать для устранения конкурентов. Очень хорошо. То, что это фактически тупоголовая армия, которые действительно принадлежали к этим радикальным организациям. Запрещать, я так думаю, их какие-то ограничения на них просто наложить и все на эту партию. Национальную рознь просто не обостряли, чтобы все.
Активность национал-большевиков и скинхедов стала поводом для обращения самарских правозащитников к депутатам Государственной Думы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Крики «Помогите, убивают!» – это не из телевизионного боевика. На одной из центральных площадей Нижнего Новгорода, именуемой «Площадь Свободы», так проводилась ночная операция местного ОМОНа по уничтожению торговых прилавков продавцов цветами, которые здесь своим изящным товаром торговали с незапамятных времен. Но настали другие времена. Администрация города декларирует наведение порядка в уличной торговле. И вот ночью бульдозерами под прикрытием милиции особого назначения разрушаются скамейки, столы, ящики для цветов, невзирая на протесты десятка женщин, которых насильно оттаскивают в сторону, выворачивают руки и даже бьют.
Отряд ОМОНовцев стоит. По 5 человек на каждую женщину. Что нас делали? Избивали, оттаскивали. Вот на руках у меня синяки.
Нас брали и вот так вот шевеляли. А их трогать нельзя. Сразу вон в каталажку и вперед на 15 суток. Если мы тронем милицию вот так вот против нас, как преступников,
ногти с корнем выдрали. Все кости будут. У меня болят, как у всех остальных, я думаю.
Руками избивали ОМОНовцы, ногами. Вот сейчас меня здесь на парапете уронили ОМОНовцы. Человек 5, наверное. Так же каждую из нас.
На нас навалились такой силой. Ничего мы сделать не смогли. Наши ящики вместе с цветами загрузили.
Война администрации против торговцев цветами началась с центральной площади города. Администрация объявила конкурс на право торговать цветами на этой площади, и в итоге выяснилось, что основными претендентами на это право оказались две фирмы, у которых владельцем был один и тот же человек, жена заместителя нижегородского мэра, управляющего делами администрации города Дмитрия Дзепы. Прокуратура и антимонопольный комитет выразили свой протест, и в результате громкого скандала заместитель мэра уволился по собственному желанию. Однако после этого администрация просто вообще запретила торговлю цветами сначала на площади Минина, а затем на привокзальной площади Революции и на площади Свободы, где был выставлен дежурный пост милиции, чтобы не допустить запрещенной мэром торговли цветами. Женщины в отчаянии, поскольку лишаются работы и средств к существованию.
Мы стоим, отстаиваем свои права. Мы хотим остаться на рабочих местах. Пусть они предоставят нам другие места.
Единственный доход отсюда – это прокормить детей, чтобы они с голоду не умерли, и дать ребенку на обед, в школу, на несчастный пирожок. Почему нас ущемляют женщины? Я не понимаю. Пускай нам объяснят. Мы не отказываемся платить аренду. Дайте нам спокойно работать.
Мэр Вадим Булавинов объявил уличную торговлю цветами преступным бизнесом.
Насколько я знаю, там существуют теневые организаторы. Это вообще преступный бизнес.
Поскольку торговлю цветами на улицах и площадях запретили, продавцы стали раздавать прохожим цветы бесплатно. Но и эту акцию пресекла милиция.
Нам поставщики привезли цветы вчера и сегодня. Продавать нам их здесь не дают. Мы решили провести акцию по бесплатной раздаче цветов. И тем не менее, милиция даже этому препятствует. Выгоняет нас отсюда.
У меня вопрос. У нас что, так милиции много? Им делать больше нечего в городе?
Дело в том, что мы раньше стояли на договорных отношениях. Нас в такую ситуацию поставили. Сегодня бесплатно раздавали цветы. Потому что у нас просто осталось очень много товара. Нам его некуда было девать. Торговать нам не дают. Нам не предоставляют никакого места, как куда бы можно было уйти. Дело в том, что наши власти с нами никаких диалогов вести не хотят.
Акцию по бесплатной раздаче цветов глава районной администрации Николай Сатаев назвал провокацией отморозков, а участников акции обещал мочить, словно террористов.
Мы наводили сегодня с помощью силовых структур порядок. Торговля цветами там запрещена. То, что происходит, зазывают там брать цветочки в дарение и так далее. Я еще раз повторяю, это провокация отморозков. Будем наводить порядок, будем мочить этих людей, которые не подчиняются законам, которые пытаются каким-то образом нарушить порядок.
Продавцы говорят, что мэр предпочитает других предпринимателей, говорит Елена Сироткина.
Мы неугодны. Сколько мы не бились, никто с нами даже разговаривать не хочет. Нас осенью пригласил сам Булавинов к себе. Мы 2.5 часа простояли в фойе, позвонили секретарю, и в результате нам сказали, что уже люди пришли, а там уже сидели люди, которые угодны господину Булавинову.
И мэр подтверждает, вместо уличной торговли цветами будет чей-то магазин.
Там же будут цветы, то только не в виде вот этих баков со свечкой внутри, а нормальный, обычный цветочный магазин.
Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов в апреле награжден дипломом правительства Российской Федерации за личный вклад в реализацию социально ответственной политики. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. 14 апреля кабинет главврача Пятигорского онкологического диспансера напоминал осажденную крепость. Комиссия Министерства здравоохранения края, прибывшая из Ставрополя, пыталась проникнуть вовнутрь, требуя выдать им документацию и трудовые книжки сотрудников. Коллектив диспансера и подоспевший наряд милиции держал оборону.
Они сначала притащили рабочих. Рабочие отказались скрывать кабинеты. Потом они их начали сами оттеснять. 4 здоровых мужика, девчонок, начали оттеснять от кабинета. Я говорю, вы что делаете? Вы превысили полномочия даже данные вам этим приказом. Где у вас тут написано скрывать какие бы то ни было кабинеты?
Рассказала очевидец событий юрист, представитель Пятигорской городской думы Татьяна Лукашонок. Предыстория этого дела такова. На днях министр здравоохранения края Сергей Вардасанидзе подписал приказ об увольнении главного врача Пятигорского онкодиспансера Валерия Чистякова и назначении на этот пост его заместителя Сергея Попова в связи со сменой собственника. Распоряжением правительства Ставропольского края диспансер перешел в краевое ведение. Пятигорская городская дума сочла это распоряжение противозаконным и в настоящее время оспаривает его в Ставропольском краевом суде. Решение было принято в обход Пятигорской думы, не ходатайствовавшей о передаче, говорят депутаты. Оно повлечет за собой превращение старейшего в России онкодиспансера с 70-летней историей в краевой филиал, сокращение объема медицинской помощи и штата врачей, пояснила заведующая отделением радиотерапии диспансера Зинаида Шадурская. Именно поэтому Валерий Чистяков не подписал акт передачи, а Минздрав решил назначить на его место более сговорчивого врача.
Ставропольским диспансерам четко заявлено
их концепция развития сокращения хирургической службы, сократить лучевое отделение практически вдвое, оставить только троих врачей и самые простые локализации. Это что за собой повлечет? В том, что кто-то доедет до Ставрополя, кто-то не доедет. Как-то будут заниматься люди самолечением.
Депутаты сочли приказ министра здравоохранения края Сергея Вардасанидзе об увольнении главврача-онкодиспансера противозаконным и обратились в прокуратуру края с заявлением о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Превышение служебных полномочий». Заявление подписал коллектив диспансера и представители средств массовой информации. Известие о том, что теперь многим пациентам, страдающим тяжелейшими заболеваниями, придется по 4 часа добираться в краевой центр, стало для них шоком.
Понимаете, мне нужно туда ездить каждый день, потому что это такое заболевание, что мне, например, нужно было вот этих последних новейших 6 химитоксоловых.
Сделали операцию, это они меня спасли. Это молодой коллектив. Знаете, у них золотые руки. Это крах будет, если передадут. Что у меня 2000 пенсия, ехать, где я буду жить?
Для Марины из Моздока пятигорский онкодиспансер стал единственной надеждой на выздоровление. Делать операцию в Ставрополе ей отказались.
Мы очень тяжелые были. Нам нигде не помогли. Все сказали, нет, мы не возьмем. Приехали сюда, за нас взяли, сделали операцию. Мы сейчас ходим. Очень исключительные врачи, я же рассказывать не могу.
Я знаю многих людей, которые в силу своих каких-то обстоятельств сделали операции в Ставрополе. Они вынуждены наблюдаться в городе Ставрополе. Вот, чтобы понаблюдаться, они, значит, звонят в Ставрополь, вполне естественно, просят разрешения приехать, как их примут, есть ли место. И я знаю человека, который, например, вот сейчас не может поехать проконсультироваться.
Рассказала Людмила Бутовская. Когда ее лечащий врач, исполняющий обязанности главврача-диспансера Наталья Лапина, отказалась представить коллективу нового назначенца, несмотря на обещание комиссии тут же возобновить приостановленное краевое финансирование медучреждения, Сергей Вардасанидзе уволил и ее.
А вчера я вообще в шоковом состоянии была. Я вчера пришла, вот все сейчас готовились к 14-й химиотерапии. У меня химиотерапевт, которая расписывает мне химию, это Лапина Наталья Валерьевна. Когда мне сказали, что уволили Лапина, понимаете, по какому праву?
У Ирины Большаковой заболевание обнаружили 6 лет назад. Все эти годы женщина живет лишь благодаря усилиям пятигорских врачей.
Оставьте нам нашу больницу, наших врачей. Мы хотим еще не то, что прожить, мы просто хотим, если уйти, извините, из жизни, но с достоинством и не так страшно, как это вообще все бывает. Они нам помогают в этом. Наша единственная надежда на эту больницу, на этот диспансер. Пойдет все в Ставрополь, но большая часть будет обречены.
А пока вопрос с передачей диспансера в краевую собственность остается открытым, его пациенты, прикованные к больничным койкам, пытаются отстоять свою единственную надежду на жизнь.
Мы просим, умоляем, чтобы оставили этот коллектив, оставили эту больницу, чтобы мы не страдали. Нам еще страдать и страдать. Но пусть гуманность свою проявят, они клятву давали.
Закон должен работать во благо человека. И пусть услышат нас, больных, нас. Нельзя так обращаться с врачами.
Лада Леднева для Радио Свобода, Пятигорск.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров. Памятник Ленину, установленный в центре Тюмени, оказывается самый высокий в России. Его высота 15,5 метров, включая самого бронзового Ильича. Об этом стало известно благодаря французам. Очередной путеводитель всемирно известной серии «Petit Futé» они посвятили Тюменской области. О монументе на центральной площади Тюмени упомянуть не забыли. А вот у самих тюменцев, как выяснилось, отношение к работе скульпторов «Портянка» неоднозначное.
Это просто история. Вообще даже глаза не мусолят.
Я считаю, что любое проявление насилия в отношении, особенно интеллигенции, таких людей, которые могут сформировать костяк, это абсолютно ненормальное явление.
Год назад в Тюмени на одного Ленина стало меньше. Местные власти затеяли реконструкцию городского парка культуры и снесли бетонную скульптуру вождя мирового пролетариата. Поставить на место забыли. Возмущались коммунисты, а тюменский скульптор Геннадий Вострецов считает, что городской пейзаж только выиграл.
Существуют простые какие-то такие решения лобовые. Головы стоят, позорные совершенно мемориальные доски, которых не увидишь ни в одном городе.
Но больше, чем памятниками, тюменцы гордятся своим главным федеральным инспектором. Его зовут Владимир Ильич Ульянов. Тюменский Ильич активно участвует в политической жизни региона и к реформам подходит с позиции диалектического материализма.
Как и любая реформа, всякая реформа, она порождает проблемы. На то она и реформа, иначе бы это была уже не реформа.
При случае Владимир Ульянов вспоминает, как однажды на входе в мавзолей охранник долго проверял его документы. Тогда тюменский политик пошутил, а вот погулял, да и вернулся. Между тем, тело Ленина действительно покидало мавзолей. А в годы Великой Отечественной Тюмень стала местом посмертной сибирской ссылки вождя, вспоминает сотрудник Госархива Майя Смирнова.
В спецпоезде оказалась практически в полном составе лаборатория Бориса Ильича Сбарского, тогда профессора, взвод кремлевский и тело Владимира Ильича Ленина. Разместили, но долго думали, где, и подобрали здание сельхозтехникума.
Информация о том, что тело Ленина хранилось в Тюмени, была рассекречена только в 1988 году. А теперь и в путеводителе «Птифюте» об этом на весь мир рассказали в надежде привлечь в Сибирь иностранных туристов. Никакой политики, чистый бизнес. Для Радио Свобода Алекс Неймиров, Тюмень.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
Я родилась и жила в деревне в детстве. Мама была учительницей сельской школы. И я помню, как она на Пасху яйца красила ночью, так, чтобы никто другой больше об этом не увидел, не узнал. И мне было строго-настрого сказано, что у нас яиц нет, что если ты выходишь на улицу с яйцом крашеным, то это просто тебя угостил кто-то, вот поэтому у тебя яйцо, а не потому что ты его из дома взяла.
Псковичка Надежда Дановская вспоминает празднование Пасхи в советские времена.
В храм ходили тоже тайком. То есть люди, которые верили, но были при должности, ходить в храм не могли. И даже были какие-то вот подставные фигуры, которые в церквях отлавливали или выглядывали, кто там пришел, кто нарушил это вот предписание не ходить в церковь, не участвовать. Вот пример моей подруги. У нее отец был бригадиром колхоза, и его спасало от преследования только то, что он был участником войны. То есть ему несколько раз грозили, что вот у тебя хозяйка следует религии, там папа в дом приводит, да, Пасху вы справляете, а ты член партии. И разбирался, и не выгонялся из партии только потому, что у него как бы заслуги перед Отечеством. Но разбирательство на партийном собрании происходило. Преследовались очень учителя. Учителям было запрещено строго-настрого.
В советское время у большинства граждан праздник Пасхи стойко ассоциировался с несколькими вещами. С крестным ходом и усиленными милицейскими патрулями в городе, нарядами народных дружинников на улице, ночными сеансами в кинотеатрах и работающими танцплощадками, с пасхальными куличами и катанием яиц. Яйца на православный праздник красили почти в каждой семье, вспоминает пскович Игорь Федотов.
В начале 80-х, когда я учился в школе, яйца катали в каждом дворе, несмотря на то, что грозило это исключением из пионерской организации. Причем дворы патрулировались народной дружиной, в состав которой входили комсомольские лидеры. Именно их задачей было выцепить, из пионеров изгнать. Но чем еще пасхальные праздники славились? Был единственный день в году, пожалуй, когда по ночам работали кинотеатры, причем показывали хорошие фильмы. А на крестный ход не ходили, потому что боялись. И в школе, и родители постоянно рассказывали какие-то страшные истории, потому что постоянно есть жертвы, что постоянно кто-то страдает в этой толпе. Поэтому старались крестный ход обходить стороной, свято веря в то, что именно так там страшно все.
Как сейчас встречают Пасху псковичи, можно узнать у прохожих на улице города.
Красим яйца, убираем в квартире.
Ходим в церковь, крестный ход проходим ночью.
Вот получили пенсию, теперь пойдем купим что-нибудь вкусненького себе. Пойдем на кладбище к папе с мамой сходим.
Отмечаем с родителями. Начало чего-то светлого, чего-то нового, может быть.
Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер Олег Львов. Редактор программы Владимир Абарбанель.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Уровень воды Дуная у Белграда достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня.
Пасхальный марш немецких защитников мира состоялся в земле Бранденбург.
Бомба находилась в пакете с цветами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас создано переселенческое движение во всей России.
В вагоне электропоезда неизвестные нанесли побои двум гражданам Монголии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».